Джулия Шамуэй медленно шагала по улице Благополучия, где жили самые благополучные горожане, направляясь к главной улице. Разведясь 10 лет назад, она жила над редакцией «Демократа». Квартиру с ней делил Орос, почтенного возраста Вельшкорги. Она назвала его в честь великого мистера Грилли, которого помнили за единственный бонмо.
Орос Грилли, известный американский издатель и политик. Бонмо — остроумное выражение, французский.
«Идите на запад, молодой человек, идите на запад». Хотя, по мнению Джулии, прославился он другим — работой редактора газеты. Если бы Джулия могла записать себе в заслуги половину того, что делал Грилли в «Нью-Йорк Трибюн», она посчитала бы, что жизнь удалась. Разумеется, ее Орос всегда полагал, что жизнь у нее удалась, а потому, по мнению Джулии, был лучшей собакой на свете. Она решила, что выгуляет его, как только придет домой, а потом еще выше поднимется в глазах Ороса, положив несколько кусочков вчерашнего бифштекса поверх обычной собачьей еды. Это порадует их обоих. А Джулии сейчас требовались положительные эмоции. Хоть по какому-то поводу. Потому что ее не отпускала тревога. Такое случалось с ней не впервые. Она прожила в Милле все свои 43 года, и в последние 10 происходящее в родном городе нравилось ей все меньше и меньше. Джулию тревожило необъяснимо ухудшающееся состояние городской канализационной системы и мусороперерабатывающего завода, несмотря на все деньги, которые в них вбухивались. Она волновалась из-за неизбежного закрытия вершины в облаках, единственного городского горнолыжного курорта. Ее беспокоило, что Джим Ренни крадет из городского бюджета, пожалуй, даже больше, чем она подозревала. Она подозревала, что из года в год, десятилетиями, он крал очень много. И, разумеется, Джулия тревожилась из-за этого нового феномена, который не укладывался в ее привычные представления об окружающем мире. Всякий раз, когда она предпринимала попытку подойти к явлению в целом, ее разум концентрировался на какой-то его части, маленькой, но конкретной. К примеру, звонки по мобильнику проходили все реже и реже, а ей вообще не поступало ни одного, что особенно тревожило. Ну ладно бы не звонили родственники и знакомые, живущие в других городах, которых переполошили новостные выпуски. Вообще-то ее мобильнику полагалось разрываться от звонков коллег из Льюистон Сан, Портленд Пресс Геральд, возможно, даже из Нью-Йорк Таймс. С такими же проблемами сталкивались и другие жители Честерсмилла. Ей следовало поехать на границу с Моттоном и все увидеть своими глазами. Раз уж дозвониться до Пита Фримена, ее лучшего фотографа, не получалось, она могла воспользоваться аварийным Никоном, как Джулия его называла. Она слышала о какой-то карантинной зоне, введенной со стороны Моттона и Таркерсмилза, возможно, и со стороны других городов. Но уж изнутри Джулия могла подойти к этому чуду вплотную. Часовые могли предупреждать, что близко подходить нельзя, но раз уж барьер непробиваемый, как она слышала, предупреждениями все бы и ограничилось.
«Палки и камни ломают кости, но бранные слова не причиняют вреда», — произнесла она вслух.
«Совершенно справедливо». Если бы слова могли ей навредить, Джим Ренни отправил бы ее в реанимацию после статьи, которую она написала об анекдотичном аудите, который штат провел 3 годами раньше. Он много говорил о том, что подаст на газету в суд, но дальше разговоров дело так и не пошло. Она даже подумывала написать на сей счет передовицу, главным образом из-за потрясающего заголовка «Иск уплывает из виду». Короче, тревог ей хватало. Они составляли неотъемлемую часть ее работы. О чем ей ранее не приходилось тревожиться, так это о собственном поведении. А теперь, стоя на углу улиц Содружества и Главной, Джулия тревожилась. Ей надо было повернуть налево и пойти по Главной. Но она обернулась назад и прошептала тем тоном, каким обычно обращалась к Орсу.
«Не следовало мне оставлять девушку одну».
Джулия не оставила бы, будь она на машине. Но Джулия пришла пешком, а кроме того,
Доди так настаивала. И от нее шел запашок. Травки? Возможно. В принципе, Джулия ничего не имела против. Сама тоже покуривала. И, возможно, травка успокоит девушку. Притупит боль, если та стала очень уж острой и могла сильно порезать.
«Не волнуйтесь обо мне», — сказала ей Доди. «Я найду папу, но сначала мне надо переодеться».
И она указала на свой халат.
«Я подожду», —
ответила Джулия, хотя не хотелось. Ночь предстояла долго, и прежде всего ей следовало выгулить собаку. Ороса, наверное, уже раздуло, потому что она не вывела его на привычную прогулку в 5 вечера, и он, конечно, проголодался. А выполнив свой долг перед собакой, она намеревалась поехать к этому самому барьеру, как называли его люди. Увидеть своими глазами, сфотографировать то, что фотографировалось. И даже на этом ночь для нее не закончилась бы. Предстояло подготовить экстренный выпуск «Демократа». Она считала это важным для себя и полагала, что газета будет не менее важна для города. Разумеется, завтра все могло закончиться, но Джулия чувствовала, отчасти рассудком, отчасти сердцем, что такого не будет. И все же не стоило ей оставлять Доди Сандерс одну. Девушка, конечно, держалась, но, возможно, под спокойствием маскировался шок и страх. Конечно, сказывалось и действие наркотика, но вроде бы Доди вела себя адекватно.
«Вам не нужно ждать. Я не хочу, чтобы вы ждали».
«Да я не знаю, правильно ли оставлять тебя одну, дорогая».
«Я пойду к Энджи».
Доди даже чуть оживилась при этой мысли, хотя слезы продолжали течь по щекам.
«Она пойдет со мной искать папу. Да, мне нужна Энджи».
По мнению Джулии, если Энджи Маккейн здравомыслимо превосходила эту девушку, то ненамного. Доди же унаследовала внешность матери и, к сожалению, ум отца. Но Энджи была ее близкой подругой, а если кто и нуждался в тот момент в настоящей подруге, так это Доди Сандерс.
«Я могу пойти с тобой,
но не хочет». И Джулия поняла, что Доди, пусть и накурившись от травки, скорее всего, это заметила.
«Нет, идти-то несколько кварталов».
«Ну что ж,
мисс Шамвей, вы уверены? Вы уверены, что моя мама...»
С большой неохотой Джулия кивнула. Подтверждение она получила от Эрни Калверта, который сообщил ей номер, нарисованный на хвосте самолета. И еще он кое-что отдал ей, вещь, которую полагалось отнести в полицию. И Джулия так бы и поступила, если бы не ужасная весть о смерти герцога Перкинса и известие, что его место занял некомпетентный проныра Рэндалф. Эрни отдал ей окровавленное водительское удостоверение, Кладет. Оно лежало в кармане Джулии, когда та стояла на крыльце дома Сандерсов, и в кармане оно осталось. Она собиралась отдать удостоверение Энди или этой бедной с всклокоченными волосами девушки в надлежащее время. Но не в тот момент.
«Спасибо вам», — голос Доди переполняла грусть. «А теперь, пожалуйста, уходите. Я не хочу показаться невоспитанной, но...»
Она не закончила фразы, просто закрыла дверь. И как поступила Джулия Шамвей? Подчинилась команде, потрясенной горем 20-летней девушки, возможно, обкурившейся до такой степени, что она не могла полностью отдавать себе отчет в своих действиях. Но в эту ночь у нее хватало и других дел. Орос, газета. Люди могли смеяться над черно-белыми, с крупным зерном фотоснимками Питера Фримена и обстоятельным освещением в «Демократе» таких важных местных событий, как вечер волшебные танцы в средней школе. Они могли говорить, что польза от газеты только одна — хорошая подстилка в кошачьем туалете. Но на самом деле люди нуждались в местной газете, особенно в такой час беды. И Джулия намеревалась приложить все силы к тому, чтобы завтра жители города получили свою газету. Пусть ради этого ей пришлось бы бодрствовать всю ночь. И, наверное, так оно и произойдет, потому что оба ее штатных репортера, скорее всего, уехали из города на уикенд. Джулия обнаружила, что ей просто не терпится приступить к решению этой непростой задачи, и печальное лицо Доди Сандерс начало уплывать от ее мысленного взора.